Дорогие братья и сестры, нашу программу продолжает передача «Беседы о вечном». И я вам представляю моего сегодняшнего собеседника. Это протоиерей Георгий Бусыгин, настоятель прихода во имя блаженной Ксении Петербургской. Батюшка, здравствуйте.
Здравствуйте, дорогие радиослушатели, Валентина Федоровна.
И вот мы сегодня продолжаем знакомить наших уважаемых радиослушателей с иконами Пресвятой Богородицы. И сегодня, вот вы говорите, уже назвали, что икона Пресвятой Богородицы называется Муромская. Отмечается ее празднование 25 апреля. Эта икона была принесена из Киева в Муром святым князем Константином Муромским в начале XII века. Какая древняя икона, да? Чудотворная помощь от нее имела большое значение для проповеди христианства среди местного населения, в котором сохранялись языческие традиции. Итак, в 1291 году епископ Муромский Василий переселился в Рязань, взяв с собой чудотворную икону Богоматери, и с тех пор все последующие епископы также жили в Рязани. И так с упразднением Муромской кафедры возникла новая епископская кафедра – Рязанская. И вот уже празднование Муромской Рязанской иконе Божией Матери сначала совершалось на второй неделе Петрова поста, потом было перенесено на Фомину Седмицу, и, наконец, по просьбе жителей Рязани, Священный Синод установил празднование 12-го, это по старому стилю, апреля, то есть да. 25 апреля. Ну что ж, святая икона находилась...
Первоначально.
Да, находилась она... В Рязанском Муроме. Рождественском соборе. Сначала в Муроме, а потом уже в Рязанском Рязани, Рождественском да. соборе. Такова история. А вот далее что было?
Ну, то есть вот такая вот основная канва Муромская икона, она сама.
Да, очень красивая. Спаси и сохрани.
Тип такой тоже Адигитрии, путеводительницы, иконы Пресвятой Богородицы. Вот эта икона. Ну, как вы сказали, Валентина Федоровна, она была принесена из Киева, это святыня. А так вообще...
Муром.
Да,
а
потом в Муром.
В Рязань, а потом переселилась, в Рязань. Да. То есть... Но это ведь недалеко, Муром и Рязань, да?
Да, там? Конечно, это недалеко, это центральная часть нашей Руси, недалеко от Москвы. И видите, а как она в Киеве оказалась, тоже неизвестна, древность такая... Князь Константин Муромский, в начале XII века это происходило. Ну, а мы помним, что под крещение Руси это был X век, а здесь начало XII века.
Ну, это совсем близко.
Где-то. Да, ну, так-то близко, но, видите, X, XI, XII века. У нас крещение Руси считается, что X век, а тут мы видим, что он хотел жителей своего княжества привести к крещению, язычников все равно оставалось очень много. У нас как-то вот иногда бывают такие представления, что это какой-то одномоментно окрестились, и все, да, потом стали все
да
как
нет,
бы...
нет, конечно, далеко так не бывает. Да. Тем более традиции были языческие очень крепкие на Руси, да, долгие такие. Конечно, это был процесс...
Процесс, длившийся
очень... долгий, длительный.
Ну и вот еще, а в наше время тоже у нас ведь каждое новое поколение тоже снова надо и крестить, и воцерковлять, да и они сами... Да. Не просто какие-то пассивные такие, какой-то пассивный такой объект, который вот раз одномоментно, все это вот...
Человек-то тоже не сразу меняется, постепенно тоже, да?
Все идет.
И воспитывается вот, тоже постепенно,
воспитывается
конечно,
тоже постепенно, конечно. Вот и мы видим, что в начале XII века вот этот князь Константин Муромский, он долгое время, и, видите, даже безуспешно старался обратить обитателей. То есть успеха никакого не имел. Сколько, видимо, огорчений ему приходилось претерпевать. Это для нас тоже такое научение, что вот мы, обретя веру, потом смотрим на своих близких, даже о своей собственной семье, то они как-то вот не внимают вдруг и сразу наши слова. Вот, и мы огорчаемся, и нам очень трудно бывает, и даже руки опускаются, но не надо опускать руки, не надо так вот огорчаться, а просто, видимо, усердно молиться. И вот проповедь его, Константина, она не встречала даже сочувствия, возбуждало ненависть и презрение. И у нас ведь тоже такое, даже вот среди собственных близких, или там соседей, или там даже вот по работе, или по службе тоже ведь какое-то поначалу, может быть, вызывает такое какое-то раздражение.
Да, мы это видим, конечно, да, и по истории, и по настоящему времени.
Да, по настоящему времени. Поэтому как нам полезно обращаться именно к истории, посмотреть, что и тогда-то тоже не было все так однозначно, но тем не менее при содействующей благодати Божией и помощи Царицы Небесной все меняется. И здесь дальше, если вот посмотрим, то нашлись такие ревнители язычества, которые даже составили заговор и поклялись или убить князя, или же выгнать его с Муромской земли.
Это князя Константина.
Да, князя Константина. Mm-hmm. А вспомним, что в Муроме очень известные нам князья, очень почитаемые сейчас, это князь Петр и княгиня Феврония. Mm-hmm. Вот mm-hmm. как тоже было воспринято окружающими князя Петра, что вот он вот женился. Как
да,
вот,
на простой вроде.
Да,
как,
на простой. Да, и тоже они были вынуждены даже как-то удалиться сначала. Угу. Как вот это вот воспринимается? Угу. То есть, видите, даже составили заговор, поклялись убить или выгнать. Угу. Вот ведь до чего доходит, как складывается. И Константин, когда вот он узнал об этом, то усердно молился Богу и взял образ Матери Божией, вот именно вот этот, который в Киеве он обрел, и вышел к заговорщикам, твердо надеясь на заступничество и помощь Царицы Небесной. И вы знаете, он эту помощь обрел неожиданно так. Язычники, увидев икону, она даже перед ними засияла. Вот какая была помощь. Это было явление Пресвятой Богородицы. Явление это было через икону. И они, увидев эту икону, поразились. То есть вот такая чудесная икона, что так она как-то вот повлияло даже, посмотрели на нее, поразились. И ужас объял их, и они просили у князя прощения, и тут же дали согласие на крещение. Угу. Вот что значит.
Это воздействие такое.
Да, да. Но это было даже не просто икона. Да, икона, видимо, чудесно написана или каким-то образом. Вот. А иконы мы сами ведь знаем, как они пишутся.
Ну, да.
Это же и пост, это молитва, усердие такое. И это было не просто икона. А икона эта была, она как бы свидетельствовала о том, что mm-hmm. сама Матерь Божия пришла и как-то расположила mm-hmm. сердца язычников и потрясла. Mm-hmm. Вот какое вот может быть явление Пресвятой Богородицы, такое потрясение. Но вот совсем, наверное, как сейчас вот у нас в Екатеринбурге тоже вот, посмотрите, история этого с храмом Святой
да,
Екатерины.
Святой Великомученицы Екатерины. Тоже. Вот видите, как, а когда просто провели, то выяснилось, что все-таки большая часть населения у нас за строительство храма
да.
именно вот в историческом месте.
Да.
Это здорово, правда?
Да.
Все-таки, что люди правильно начинают понимать.
Да, причем это все произошло накануне праздника
Покрова
Пресвятой Богородицы.
Богородицы.
То есть это точное явление было Пресвятой Богородицы.
Конечно.
И люди...
Мощное такое mm-hmm. да, воздействие
да.
на людей.
И люди даже вот приходили в разное время, рассказывают разное время на местах, где происходил этот опрос. Утром было уже много народу, и в середине дня, и в конце дня, и все время mm-hmm. приходил народ, и люди как-то вот расположены были.
Mm-hmm.
Вот ведь что. Мне пришлось, посмотрел вот это тоже с своей стороны, и вспоминаю, когда... Значит, тоже написали икону для храма, вот, Святой Ксении Петербургской, икону Владимирской. Был даже какой-то момент, что вот вроде как бы в храме смотрим народу совсем немного. А когда вот она была привезена и освятили освящение воды, водосвятный молебен совершенный, икону освящали, неожиданно как-то столько людей много пришло, понимаете? И, видимо, это вот как раз, что
Пресвятая
Богородица
да,
как-то вот располагает.
Воздействовала, да.
Да, воздействует. И эти духи злобы улетучиваются, когда Матерь Божия приходит, разбегаются, можно mm-hmm. сказать, как разбойники.
Mm-hmm.
Матерь Божия сама пришла.
Да, да, да.
И люди, значит, исполняются вот это веселье, радости, и как-то приходят и являются. Mm-hmm. Вот что значит. Ну и здесь тоже такое вот чудо произошло, удивительное чудо, слава Богу.
Угу.
Ну и дальше посмотрите, вот в основном вот это вот самое первое главное чудо, о котором сообщается. Ну а вот еще вы уже тоже говорили, связано со святителем Василием Рязанским.
Угу.
Святителем Василием Рязанским.
Епископ Муромский Василий, а потом он стал Муромско-Рязанский, да?
Ну и вот как там, что происходило? Он, об этом святителе тоже нужно рассказать, что он вот с младенческих лет, он был освященным рабом Божиим, пишется в его житии. С юношеского возраста он усовершенствовал себя нравственно, духовно, побеждая страхом Божиим, все греховное, насаждая в душе, сердце своем все святое. То есть работал над собой, над своей душой, над его состоянием. Ну и вот, а времена это, когда вот он жил, это были времена очень сложные, трудные. Рассказывается о нем, что он, приняв на себя высокий сан архиерейства, со всей ревностью истинного пастыря Христова начал трудиться в устроении своей паствы. Что он делал? Рассеянный варварским нашествием собирал в единое стадо. Много нашествий было, но самое главное это было, конечно, нашествие, монголо-татарское нашествие. Вот, потом изнемогающих он укреплял верой, сокрушенных утешал твердой надеждой на милость Божию, заблудших возвращал на путь правый. И вот в таких добродетелях он показал себя пастырем добрым, мудрым, неусыпным, милостивым, любвеобильным, незлобивым, смиренным, непоколебимым столпом чистоты и целомудрия, примером своему стаду в молитвах, пощениях и подвигах святоотеческих. И вот это вот все мы видим в его житии такое, что вот он подвиг совершал. А когда кто-то берется, как говорится, за оружие, то лукавый и нечистый этот дух ополчается и начинает творить разные козни. И так нередко бывает, даже вот приходит молодой человек в храм и говорит: «Без креста ходил, крещенный в детстве». Скажем, без креста ходил, все было хорошо, а крест надел, как началось, у меня тут упало здесь, пропало здесь, какое-то огорчение произошло. Зачем, говорит, это у меня все? А как же взялся за оружие? И вот, да, а лукавый...
Крест — это наше оружие.
Крест — наше оружие, и сразу же...
Защита наша, да.
И также тоже вот мы видим и в житии святителя, также Василия, то же самое, враг ополчился на него. И, значит, и каким же образом? Якобы он нарушал целомудрие, вот, что к нему приходили блудницы, и вот даже видели, как бы чувственным образом видели, что часто входит и выходит из жилища святительского, показывается народу, из святительского окна даже такая блудница, и, по-видимому, успевает в кознях. И однажды бояре и народ собрались вот именно в Муроме к святителю Василию, в вечернюю пору видит девицу, бегущую вверх по ступеням к святителю, в руках у нее сапоги. И народ, увидев это, возопил: «О, епископе, недостойно тебе иметь девицу в храме не своей, на ложе». И напрасно святитель Василий уверял народ: «Не повинен я делу сему блудному, еже вы речете сами». Народ самозабвений приступил самосуду над угодником Божиим, не убоялся, что он епископ, не устыдился благолепия честных седин его, оболгал, поругался над ним, положил изгнать святителя из Мурома. Решили изгнать. И нашлись даже такие, которые в неистовстве своем кричали: «За сие дело убьем его!» Вот даже вот такое вот. И вот такие подобные примеры мы можем и тоже в истории житий святых узнать. Например, вот супруга благоверного великого князя Дмитрия Донского, святая Евдокия в иночестве Ефросинии, уже после кончины своего супруга она через некоторое время приняла монашество. И вот ее оклеветали даже перед ее собственными детьми. Дети думали, что вот раз у нее мужа нет, супруга нет, он умер, то стали возводить на ее клевету, что она тоже впала в блуд. И они поверили. И тогда святая Евдокия в иночестве Ефросинии распахнула свои богатые княжеские одежды, и они увидели власеницу вериги на ее теле. И им было стыдно. Вот то есть такое, вот видите, воздвигается. Поэтому неудивительно, что мы должны быть очень осторожны, если нам о ком-либо говорят, что вот он так себя ведет, или вот это говорит, или там делает, потому что это все может оказаться вот такая клевета.
Наветом таким, да.
Наветом. Ну и вот и здесь то же самое, также святитель, даже его хотели за сие дело убьем его. Тогда святитель Василий начал просить: «Отцы и братья, дайте мне немного времени до третьего часа дня». Народ, пораженный кротостью святителя, то есть он не стал спорить, не стал доказывать, не стал бить в кулаком и в грудь себе, что вот он не чистый, не повинен ни в чем, согласился, и они разошлись по домам. Невинный праведник всю ночь молился со слезами в соборном храме Бориса и Глеба, и он молился как раз перед этой иконой Пресвятой Богородицы Муромской. В соборном храме Бориса и Глеба совершил всеношную, а затем божественную литургию. Затем отпел молебен, предчтимый вот этой муромской иконой Пресвятой Богородицы в храме Благовещения, взял эту икону с собой, взял даже икону с собой, и, предав себя воле Божией с надеждой на Божию Матерь, пошел к оке, чтобы навсегда оставить Муром. И тоже мы видим такие примеры и в житии других святых, что вот с иконой Божией Матери они отправлялись в путь. Предположим, у нас вот в наших пределах здесь, на реке Исети, в монастыре, Долматовском монастыре, святой преподобный Долмат тоже с иконой Божией Матери, ну, в этом случае, значит, с иконой Успения Пресвятой Богородицы он отправился. И здесь тоже святитель с муромской иконой, святитель Василий, пошел к оке, чтобы навсегда оставить Муром. И как нам надо быть осторожны, что может же нас это не просто святитель оставляет, не просто человек, а Бог сам оставляет. А с иконой Божией Матери, значит, Матерь Божия нас оставляет. Вот ведь как мы можем неосторожно поступить, как мы можем обидеть того или иного человека. Там мы даже обижаем не человека, а огорчаем Господа и Пресвятую Богородицу. И народ приготовил ему лодку, но святитель Василий снял с себя мантию, разослал ее по воде, взошел на нее с образом Богоматери Муромской, и чудесно несомый силой Божией, как бурным ветром, быстро поплыл по реке против течения воды. Мантия сделалась для нее легким кораблем, и промышление Божие и заступление Богоматери кормилом, и пораженные муромцы увидели вот это чудо, и возопили: «Святой Владыка Василий, прости нас, грешных рабов своих, согреши нам пред Тобою. Отче Святый Владыка, не забуди нас, рабов Твоих». Но воля Божия была такая, что Господь, Матерь Божия, оправдали своего угодника и были посрамлены козни дьявола. Но муромцы были наказаны. Муромцы были наказаны, и из Мурома была унесена икона Пресвятой Богородицы, и вообще там епископов не стало в Муроме.
Да, там, по-моему, кафедра это закрылась.
Кафедра даже закрылась. То есть вот какое наказание может город
получить в результате,
если мы оскорбим начальствующего, ну, святителя, епископа мы можем. Там, где епископ, там ведь церковь. Поэтому как нам надо осторожно ко всему относиться. А в истории Екатеринбурга тоже ведь были такие разные случаи, когда мы вот своими действиями оскорбляли. Вот поэтому надо быть осторожно. И вот он, святитель Василий, прибыл в Старую Рязань на расстоянии, в древнем житии говорится, на расстоянии 200 поприщ от Мурома. А промысел Божий, Пресвятая Богородица, чудесно известили жители Рязани о приближении к их городу Василия. Предание говорит, что жители Рязани перед самым прибытием святителя собрались в храм к вечернему богослужению. То есть они ждали. И дьякон даже хотел уже, чтобы началось обычное начало, чтобы было произнесено возглас. И дьякон сказал, что он не могу этого сделать. Даже был задержан и удержан. И потом, значит, чуть позже он сказал: «Не могу начинать, владыка прибыл, владыку встречайте». И весь собор с пастырем и со святыми крестами, иконами, князь, бояре, народ поспешили выйти на берег реки. Такое чудное было зрелище, что, значит, святитель на своей мантии с иконой Пресвятой Богородицы Муромской прибыл. Они его вышли
встречать
его. Ну и вот радость такая приняли себе. Но радость эта была недолгая, потому что это время было очень сложное. Опустошительные набеги постоянно совершались. Рязань была вся разрушена. И святитель Василий перенес во времена святительства Василия, была принесена Рязань несколько в иное место. Ну, там, где вот сейчас она находится. И пастырское служение святителя Василия, оно продолжалось 10 лет. Столько было и огорчений, и трудов, и забот, и всего, печали под игом татар. Но, тем не менее, молитва совершалась. Икона эта Пресвятой Богородицы навсегда осталась в Рязани.
Люди... А как Муром? Вот говорится, что с 1829 года список чудотворной иконы находился в Муромском соборе Рождества Богородицы по правую сторону святых мощей благоверных князя Петра и княгини Февронии.
Список все-таки все
список
равно.
Список все-таки вернулся
и
туда.
Все, да, и все-таки и списки они тоже становятся чудотворными.
Конечно.
Тоже чудотворными. И вот икона, она именуется двояко.
Муромская-Рязанская.
Муромская-Рязанская икона Пресвятой Богородицы. Дорогие братья и сестры, что еще можно здесь сказать и рассказать? Особенно каких-то таких больших чудес вот в литературе я не встретил, но вот связанные, конечно, в основном со святителем Василием тут чудеса. А он как служитель и Господу, и Пресвятой Богородице. Хочется вам сказать об одном таком чуде уже современном. Дело все в том, что Рязань, она не пала перед фашистами.
Во время Великой Отечественной войны.
Да, во время Великой Отечественной войны. И вот рассказывается об этом. Это связано с чудом святителя Василия, но так или иначе оно переходит, конечно, к Пресвятой Богородице. Потому что кто был воспитателем святителя Василия? Конечно, Господь и, несомненно, Пресвятая Богородица. Потому что он очень почитал, молился. И мы и о наших подвижниках, и других тоже можем сказать, скажем, вот, кто был воспитательницей святого Сергия Радонежского, несомненно, Пресвятая Богородица, заступница. Мы даже знаем, как-то, помнится, говорили о иконе ее, как Матерь Божия явилась после чтения акафиста святым Сергием, он был вместе с учеником преподобным Михеем, как явилась Матерь Божия с апостолами Петром и Иоанном Богословом, как бы Матерь Божия обещала заступничество за обитель всех живущих в нем, явилась и показала, вот будь Петром, то есть вере таким,
твердым
вере
как
Петром.
Камень. Петр это камень.
Да, и будь Иоанном Богословом,
апостолом,
вот,
любви.
Апостолом любви, святому Сергию. И Серафиму Саровскому она явилась, и очень многим-многим подвижникам.
Да.
А в данном случае мы говорим о, вот, о святителе Василии, который молился перед Муромской иконой. И вот какое чудо произошло, рассказывается. Во время Великой Отечественной войны, когда немцы вторглись в Рязанскую область, в поселке Никуличи была расквартирована часть сибирского полка. И один из воинов в доверительной беседе рассказал наместнику Свято-Иоанновского богословского монастыря архимандриту Авелю, он почил в 2006 году, о чудесном явлении святителя Василия. В те годы в Рязанском Кремле под Успенским собором был устроен пороховой склад, находившийся под охраной. Немцы, каким-то образом узнавшие об этом, пытались разбомбить Рязанский Кремль. И во чудо охранники сами были свидетелями, бомбы не попадали на территорию Кремля, наиболее видимого с высоты объекта. Мало того, они стали замечать, что по ночам на Крылевском валу незаметно появляется и незаметно исчезает некий старец, который благословлял город двумя руками. То есть это епископское благословение. Охранники пытались выследить его, но сделать это им не удалось. Явление старца объяснилось несколько позже. Когда фашисты захватили город Михайлов, в Рязани была объявлена эвакуация. То есть уже в области, уже немцы были, они вот-вот готовы были взять Рязань. Узнав об этом, православные верующие собрались в храме всех скорбящих радость и возносили молитвы к Богу о спасении Отечества. И вдруг во время богослужения в храм вбежала растрепанная, очень взволнованная женщина и закричала: «Православные, мне было видение, святитель Василий сказал, что наш город будет спасен от фашистов». Потом она со слезами припала к иконе святителя. Конечно, не все верующие восприняли это серьезно, ибо произошло это неожиданно, да и реальная опасность была очень велика. Стоит сказать, что некоторые части советских войск под Рязани уже получили приказ об отступлении. Но чудо и чудо, отступать пришлось немцам. Таково покровительство святителя Василия, воспитанников Пресвятой Богородицы, ибо если мыслить по-мирски, то причин тому, чтобы вот не разбомбить Успенский собор и не взять незащищенный город Рязань, не было. Могли взять, ничего такого, уже близко были, разбомбить могли, но ничего не смогли сделать, и слава Богу. Вот чудо, такие чудеса происходили, да, вот уже, у этой...
Уже, можно сказать, в нашем времени,
в нашем времени, да. Ну и вот Валентина Федоровна, там есть еще тропарь и молитва Пресвятой Богородицы. Причем интересно, что тропарь, он очень похож на тропарь Владимирской иконы Пресвятой Богородицы. «Дне светло красуется град Муром, яко зарю солнечную воспримша владычица чудотворную твою икону, к ней же ныне мы, притекающие, молящиеся, взываем сице. О пречудная владычица Богородица, молись есть тебе, воплощенном Христу Богу нашему. Да избавят град сей и вся града и страны христианские, невредимы от всех навет вражьих, и спасет души наша, яко милосерд». То есть вот это вот очень похоже на тропарь, только Муром тут говорится. И молитва тоже очень такая возвышенная молитва эта, она, собственно, читается даже, вот недавно был праздник Покрова Пресвятой Богородицы, это та же самая вот молитва, что Покров Пресвятой Богородицы. То есть это, по сути дела, в общем, тоже очень трогательно. Давайте мы тоже ее прочитаем. Помолимся Пресвятой Богородице о церкви нашей русской, о православных христианах, о властях наших, воинстве российском, о всех народах. О Пресвятая Дева, Мать и Господа, Вышние сил небеси и земли, Царица, града и страны нашей, всемощная заступница, услыши нас, молящихся Тебе, и спроси у Бога, Сына Твоего, пастырем нашим ревность и бдение душах, градоправителям мудрость и силу, судьям правду и нецеприятие, наставникам разум и смиренно мудрее, супругам любовь и согласие, чадам послушание, обидимым терпение, обидящим страх Божий, скорбящим благодушие, радующимся воздержание. Нам же всем не спасли дух разума и благочестия, дух милосердия, кротости, дух чистоты и правды. Ей, Госпоже Пречистая, умилосердися на немощные люди Твоя, рассеянные собери, заблудшие на путь правый настави, недугу еще врачуй, старость подержи, юные уцеломудри, младенцы воспитай, призри на всех нас, презрение милости в этого заступления. Милости нам буди зде и на страшном суде Сына Твоего. Ты бойся, Госпоже, слава небесных и упования земных. Ты побози наша надежда и заступница, всех притекаешь Тебе, с верою Тебе оба молимся, и Тебе, яко всемогущая помощница, сами себе и друг друга, и всю жизнь нашу предаем, ныне и присно, и во веки веков. Аминь.
Аминь.
Ну вот такая вот икона и молитвенная традиция, которая связана с именно этой иконой, она говорит о том, что перед этой иконой молятся о даровании благочестия, то есть благочестивыми, милосердия, кротости, чистоты, правды, о сохранении града и страны, христианское избавление от иноплеменных, о помощи в учении и даровании духа разума, к обучению наукам. Вот такие вот прошения, осуществляются.
Божьей Матери, да. Я хочу поблагодарить протоиерея Георгия Бусыгина за то, что он поведал нам об этой иконе такой чудесный рассказ, и в частности вот о святителе Василии Рязанском. Да? Смотрите, какой епископ, прямо вот образ такой очень трогательный.
И, да. И на иконе
с иконой, он, и с иконой
он как идет, раз вот да, с этой иконой, вот он на мантии.
Спасибо вам большое, отец
Слава
Георгий.
Слава Божию.
Об иконе рассказ шел Муромской, Рязанской. А ее чудо, которое произошло с этой иконой и Василием Рязанским.
И воцерковлением всего, и Мурома.
Да, вот, и того края, да, Мурома и Рязани. Спасибо вам большое, отец
Слава
Георгий.
Слава Божию, дорогие радиослушатели.
До свидания.
Валентина Федоровна, до свидания.
До новых встреч.
Спаси всех, Господь.